Я приветствую каждого, кто сегодня вместе с нами. И сегодня у нас последний день темы, которая называется «Верно, разделяя слово истины». И мы не будем терять ни одной минуты, мы коротко помолимся и приступим, чтобы максимально мы успели как можно больше сказать, хорошо и принять. Отец, мы благодарны Тебе за это время, когда мы можем собраться вокруг Тебя и принимать Твое Слово, и с этим Словом самое главное – Твою способность верно разделять Слово истины и действительно правильно принимать Слово и принимать из Слова то, что нам, людям Нового Завета, принадлежит. Мы благодарны за ту способность не смешивать. Мы благодарны Тебе за ту способность, которую Ты даруешь каждому из нас, принимать Слово Божье так, чтобы оно принесло плод. Мы благодарны Тебе за эту благодать. И мы верой принимаем Твое откровение и Твою способность верно разделять Слово истины. И также, Господь, спасибо Тебе за то, что Ты делаешь нас не просто людьми, верно разделяющими Слово истины, но Ты делаешь нас также способными проповедниками, проповедовать Слово неповрежденное, не смешанное, но именно то, которое является ключевым словом в ту или иную ситуацию. Мы благодарны Тебе во имя Иисуса Христа. И все вместе скажем «Аминь». Слава Господу! Итак, мы готовы и мы приступим. Конечно, то, что я заметил, я думаю, в следующем году нам нужно брать больше времени для этого важного откровения. Я думаю, 5-6 дней как минимум. Вот, потому что действительно есть так много еще интересного, что хотелось бы сказать, но мы в том времени, которое есть у нас. Хорошо, итак, давайте продолжим и рассмотрим еще некоторые примеры и практически посмотрим, как практически нам нужно разделять слово истины. Вы помните эту иллюстрацию «Фарисей и мытарь»? И мытарь. Два человека, молящихся в храме. И интересно, что эту притчу очень часто используют в проповедях Нового Завета. Опять-таки, я думаю, что это не лучший пример, который мы могли бы использовать. Почему? Потому что, когда мы понимаем, в каком завете это происходит, когда мы понимаем, кто молится, вот, когда мы понимаем, на каких основаниях основан тот завет, в котором все происходит, мы понимаем, что эта иллюстрация, она не совсем подходит для нас, как для людей Нового Завета. Более того, если пользоваться этой иллюстрацией, на самом деле она может даже больше принести вреда нам, чем действительно пользы. Давайте посмотрим. Луки 18 глава 9 стих. «Сказал также некоторым», и опять-таки, кому он говорил? Иисус служил под законом, Иисус служил людям каким? Подзаконным. Аминь. И смотрите, «сказал также некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны». И, конечно, опять-таки, если понимать, что еще праведности ту, которую люди могли бы получить как вмененную праведность от завершенной работы, ее еще нет. То есть еще люди являются грешными, у них греховная натура. Вот. Но, смотрите, они развиты в такой большой гордости. Да? Почему? Потому что праведность вот в этом месте Писания, да, а это еще время закона, аминь, да, это переходной период, но тем не менее это еще не Новый Завет. И вот смотрите, некоторые были уверены, что они праведны, и праведность в том времени, в той эпохе, она была на основании совершаемых дел и обрядов. И, смотрите, этот человек был уверен, да, эти люди были уверены и презирали других. И Иисус говорит притчу, да, и какую притчу он говорит? С 10 стиха. Два человека вошли в храм. То есть, кто вошел? Всегда нужно читать, кто вошел. Это два рожденных свыше человека вошли? Нет. Это вошли два нерожденных свыше. Вошли куда? В храм. То есть еще Ветхий Завет как бы продолжается. Еще есть служение в храме. Видите, да? Вот. Дальше. Они вошли помолиться. И в те времена была своя форма молитвы. Почему Иисус позже говорит, вот теперь вы будете молиться по-другому. Вы будете теперь молиться к Отцу во имя Мое, да? То есть Он учит их. Но тут конкретная ситуация. Два нерожденных свыше человека, два человека с греховной натурой вошли помолиться, да? Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». Когда мы читаем эту историю уже с нашей стороны, да, вот мы понимаем, что на самом деле фарисей был таким же перед Богом, как и те люди, о которых он перечислил, да, о которых он говорил. Но, видите, почему он делает такой вывод? Потому что он был человеком, отличающимся от грешников тем, что он старался исполнить закон. И 12 стих говорит, «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Говорю вам, что этот пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». И вот смотрите, если человек читает эту притчу, и его не научили, что это еще не Новый Завет. Ему не рассказали, что человек, не позволь той страничке, на которой написано Новый Завет, смутить тебя. И вот человек читает, и он говорит, это слова Иисуса? Да. В английской Библии слова Иисуса выделены красным шрифтом. То есть весь текст черным, а во многих английских версиях красным, хотя уже есть и в наших переводах красные слова Иисуса, да, красным выделены. И вот если человек не имеет способности верно разделять слово истины, да, что он начинает делать? Он берет это как пример для подражания. И потом вы можете услышать в молитвах такого человека эти слова, потому что ведь это Слово Божье, ведь это богодухновенное Слово, которое Иисус говорит человеку, научая его. И можно слышать, как новозаветные христиане молятся: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И смотрите, молясь, они ожидают результата. Какого? Такого же, как здесь, что Иисус посмотрит и скажет: «Молодец, сын мой, молодец, дочь моя». На самом деле это правильное состояние сердца. Но это было правильным состоянием сердца вот там. Но в нашем случае это категорически неправильная молитва, которая унижает, если мы так будем молиться. Эта молитва будет унижать завершенную работу Христа, которую Он сделал. Потому что мы не грешники, мы праведники. Аминь. И мы опираемся не на праведность, которая от дел. Потому что там, в Ветхом Завете, было вот такое отношение. Та праведность, о которой говорится в Ветхом Завете, это праведность от дел, праведность, которую люди пытались получить от исполнения закона. Но мы сегодня пользуемся другой праведностью. Праведность, которую мы приняли по благодати через веру в завершенную работу Христа. Поэтому, смотрите, люди, которые умеют разделять, они уже так не молятся. Они, да, могут чему-то научиться. Они могут принять какой-то урок, да, что два человека, которые, ну, в одинаковом положении, но один превозносится, а другой действительно в смиренном состоянии. Да, мы можем получить из этой истории урок. Мы не выбрасываем ее. Наоборот, мы осознаем, как люди функционировали вот в том завете. Но наша основная задача – увидеть преимущество чего? Той праведности, которая принадлежит нам. Наша задача – увидеть преимущество той жизни, которой мы живем. И, видя преимущество, мы не гордимся, но с другой стороны, мы благодарим Бога и говорим: «Боже, слава Тебе за такую потрясающую жизнь и такое потрясающее положение, которое Ты дал нам». Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Поэтому вот эту притчу нужно толковать вот с таким отношением. И опять-таки апостол Павел говорил одну очень важную мысль, которую нам нужно понять. Филиппийцам 3 глава, 7 стих. Апостол Павел говорит такие слова: «Но что для меня было преимуществом?» И речь идет о Ветхом Завете, да? Я вот так прочитаю. В Библии так не написано, но я для понимания прочитаю. Павел говорит: «Что для меня было преимуществом в Ветхом Завете, то в Новом Завете я почитаю тщетою». А оригинальный текст говорит: «Я почитаю препятствием и преградой». Вот смотрите, если бы Павел жил в Ветхом Завете и его спросили: «Кто ты?» «Я фарисей». «О, да, в Ветхом Завете это значит что-то. Я учился у ног Гамалиила. Вау, та вообще, ты красавец». Если в Ветхом Завете спросить: «Ты фарисей, который постится два раза в неделю?» «Конечно, я же фарисей. Вау, да, это что-то значит». Но в Новом Завете, смотрите, те же самые вещи – они могут быть препятствием. И ладно, Павел, он был фарисеем, он жил во время эпохи Ветхого Завета, а потом он вошел в Новый Завет. Он был в своем положении перед Богом однажды как человек с греховной натурой, но потом он уже был перед Богом как человек, рожденный свыше и функционирующий уже на других основаниях, потому что Новый Завет, он утвержден на лучших обетованиях. А смотрите, допустим, молитва. Молитва в Ветхом Завете. К примеру, возьмем один пример. Вы помните 19-й Псалом, 4 стих? Там есть такие слова. «Да воспомянет все жертвоприношения твои, и всесожжение твое да соделает тучным». То есть вот такой молитвой в Новом Завете, друзья, можно остановить все. А некоторые христиане, новозаветные, они молятся. То есть они молятся так: «Господи, ты же знаешь мою любовь к тебе, ты же знаешь мою преданность, Боже, ты же знаешь мое посвящение, Боже, ты же знаешь мою верность в десятинах и приношениях». И вот смотрите, люди в Ветхом Завете молились так. Почему? Потому что эти вещи, они на самом деле были значимыми. Но теперь, после того, как мы вошли в Новый Завет, лучший Завет, эти вещи не являются основанием для получения. Потому что основанием для ответа на молитву есть не то, что мы сделали, не то, что мы сделаем, а исключительно завершенная работа Христа, то есть то, что сделал Иисус. Вот что есть основание для получения в этом завете, в нашем. Аминь. Смотрите, еще один момент. Многие христиане до того, как они научились верно разделять слово истины, они, ну скажем, молились красивой молитвой, которая называется «Да благословит тебя Господь и сохранит, да презрит на тебя светлым лицом». Помните, да? Вот, это можно было встречать в наши времена. Но опять-таки, почему эта молитва звучала? Если сегодня вы будете читать, давайте мы откроем числа, 6 главу. Числа, 6 глава, с 22 по 27 стих. Мы прочитаем эту молитву, и вы поймете, о чем я говорю, и почему нам не следует использовать ее в новозаветнем служении. И вот смотрите. «И сказал Господь кому? Моисею. Закон был дан через кого? Через Моисея. Благодать и истина произошли через Иисуса». Аминь. Мы живем в периоде благодати, и все то, что от закона, нам не нужно, друзья. И вот смотрите, дальше, очень важный момент. «Скажи Аарону». Вопрос у меня к вам. Скажи людям Нового Завета, чтобы они так благословляли друг друга? Нет. «Скажи Аарону». То есть скажи Аарону, священнику закона, священнику Ветхого Завета. Скажи ему и сынам его, чтобы вот таким образом они благословляли сынов Израилевых. Видите, что я делаю сейчас? Я верно разделяю слово истины. И что? Я указываю вам на различие. Я говорю, смотрите, кому сказано? Новозаветним христианам? Нет, ветхозаветним, верующим. Кому сказано? Служителям Благодати нет служителям закона. Чтобы благословляли кого? Служителей или людей Нового Завета? Нет, людей, живущих в той эпохе. И дальше, смотрите. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на кого? На сынов Израилевых». То есть, потому что закон был дан только одному народу, израильскому народу. И этот закон был дан только до времени, когда они должны были прийти ко Христу. И когда Христос взял руководство над израильским народом, Христос сказал: «Все, закон, ты теперь не нужен. Дальше я поведу их». Потому что закон – это был стражник. Это не просто, знаете, вот как мы читаем, он был детоводителем. И мы представляем себе, знаете, такую хорошую бабушку, добрую, которая водит внучка или внучечку в школу. Знаете, вот. Нет, закон, он был стражником. Вы видели тюремных стражников? Это люди, которые не играются, это люди, которые не улыбаются, это люди, которые с дубинкой, и они следят за тем, чтобы человек четко шел под их контролем. И вот таким был закон. И вот когда закон был таким, а почему он был таким? Потому что с греховной натурой невозможно было по-другому. Друзья, она не понимала простых слов уговоров, то есть им нужны были жесткие условия, которые бы держали их в рамках. Вот. И когда закон, вот этот стражник, привел людей ко Христу, теперь Христос сказал: «Закон, ты не нужен больше». Почему? Потому что то, чего ты не мог сделать, я сделаю. Чего ты не мог сделать, закон? Ты не мог изменить их сущность. Ты мог сдерживать их дела, вот, но ты не мог изменить их внутреннюю сущность. А я заберу сердце каменное, я заберу вот ту греховную сущность и вложу внутрь них, что? Новое творение. Они станут новым творением. А новому творению не нужны рамки. Новому творению не нужен стражник с дубинкой. Понимаете? Новое творение, оно внутри себя имеет способность жить правильно. Новому творению не хочется курить. Новому творению не хочется пить, грешить, блудить. Почему? Потому что внутри нового творения этого нет. Это присутствовало внутри ветхого человека, который был распят со Христом, чтобы упразднено было тело греховное. Аминь. Хорошо, итак, давайте возвратимся сюда. И вот смотрите. Что делают христиане? Они взяли молитву Ветхого Завета. И я понимаю, что некоторые говорят: «Пастор Александр, но ведь все Писание богодухновенно и полезно для научения». Да, и эта история, она полезна. Но ведь есть другие места Писания, такие как Ефесянам 1:3, которые говорят: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший уже нас во Христе всяким духовным благословением». Ведь есть 2 Петра 1:3, где сказано, что от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Видите? И чтобы понять лучше, вы должны понимать, как эта молитва работала. То есть священник приносил жертву, умилостивление, да, первосвященник. Потом, когда жертва была принята, на один год прощались грехи всего народа. И вот после того, на основании жертвы, опять-таки, даже не на основании дел их, на основании жертвы, вот что происходило, прощение, и после этого выходил священник, и он провозглашал эту молитву. Но даже в оригинальном тексте нет вот этих слов «да, благослови», то есть «хорошо было бы» или «ну вот пусть Господь тебя благословит». Нет, знаете, как было? То есть священник выходил, и он говорил: «Люди, жертва принята. И что я хочу сказать вам? Благословить тебя Господь, сохранить тебя Господь, презрит на тебя Господь, помилует тебя Господь в этом году. И не из-за твоих дел, а из-за той жертвы, которую он принял». Понимаете? Вот, но нам не нужно уже молиться этой молитвой. Почему? Потому что у нас есть более совершенная жертва. Какая? Какая? Жертва Иисуса Христа. И на основании этой жертвы, даже если бы, хорошо, ну ладно, вам хочется молиться этой молитвой, помолитесь. Но помолитесь так: «Сейчас я молюсь, как священник Нового Завета. И моя молитва основывается на искупительной жертве Иисуса Христа. И я провозглашаю», к примеру, вы молитесь за сына своего, и вы говорите: «Я провозглашаю, сын, на основании искупительной жертвы Христа, благословить тебя Господь, сохранить тебя Господь, он помилует тебя. Все будет хорошо в твоей жизни», даже если вам хочется так. Но вообще в идеале, что, видите, мы должны понимать, я не священник Аарона, по чину Аарона, я священник по чину Мелхиседека, да, то есть Иисус священник по чину Мелхиседека, и мы священно действуем в этом, на самом деле, в этой, ну скажем, операционной системе. Амин. Смотрите еще. Опять-таки, я беру, ну, взял такие самые распространенные места Писания. Вы помните молитва Иависа? Молитва Иависа. И даже книги есть. И даже эти книги написаны авторитетными служителями. Но я хочу сказать вам, друзья, что откровение Слова Божьего, оно прогрессирующее. И люди, жившие 100 лет до нас, да, им была открыта какая-то сторона истины, но мы живем спустя, и сегодня знания, откровения умножились. И даже если они писали какие-то книги, мы не умоляем, мы благодарим, но мы уже можем верно разделять слово истины. И я не буду углубляться сильно, но в чем была суть? То есть это Ветхий Завет, да, это и культурные моменты, то есть он был младшим, то есть наследство, которое приходило к нему, оно не было таким же, каким оно приходило к первородному. Вот. И смотрите, у него вот в той эпохе не было шанса быть благословенным в том положении, в котором он находился. И что он делает? Он, опять-таки, выражает смирение. Да, вот смирение, оно, здесь мы можем научиться принципу смирения, потому что смиренным Бог дает благодать в любой эпохе, да? Вот. И он говорит: «О, если бы ты благословил меня, о, если бы я обрел благоволение». Но, друзья, если сегодня мы будем молиться так, это огорчит нашего Бога. И он скажет: а ты не имеешь благоволения моего. К тебе мое особое благорасположение. И ты благословен не на основании своего положения, большого, малого. Ты можешь быть благословенным на основании того, что я сделал для тебя на Голгофском кресте. Аминь. Смотрите, до сих пор люди молятся 90-м псалмом. И это хороший псалом. Но опять-таки, так молились в Ветхом Завете. И это очень сильная позиция была. Живущий, посмотрите, под покровительством Бога. Да, это сильно. Но послушайте. Вы знали, что сегодня вы в более весомом состоянии. Вы не в тени, вы не под крыльями Всемогущего, а вы во Христе. Это гораздо сильнее. И да, там есть много элементов хороших. Вот, и это сильно, но даже когда вы читаете 90-й псалом, вы можете усилить, да, вы читаете и верно разделяете. Как много благословений. А насколько больше для меня? Я во Христе. Аллилуйя. Язва не приблизится ко мне, потому что я во Христе. Стрела, летящая днем, зараза, ходящая во мраке, не прикоснется. Я во Христе. Я в недосягаемом месте для дьявола. Может ли дьявол поразить Иисуса Христа? Нет. Если я вижу себя во Христе, вау, вот тогда я благословен. Но, к сожалению, многие христиане до сих пор не видят себя во Христе. Почему 90-й псалом менее сильный, чем наша позиция? Они были людьми с грешной натурой. Они не могли пребывать внутри Бога. Но представьте, насколько сильное положение мы с вами имеем. Мы во Христе. И мы во Христе благодаря тому, что Иисус забрал греховную сущность, сделал нас новым творением, и как новое творение мы можем быть частью Троицы. Друзья, вы понимаете, насколько мы в лучшем состоянии, насколько большие привилегии Нового Завета. Амин. Слава Богу. Смотрите еще. Распространенное берем. Молитва Соломона. Соломон молится, и он говорит: «Господи, даруй сердце слышащее и разумеющее». И, знаете, некоторые люди, они видят то, что произошло, и новозаветние христиане берут эту молитву как пример для себя и начинают молиться. Но ведь Соломон молился так, молился, и я буду молиться. Но знаете, почему Соломон так молился? Он был человеком с греховной сущностью. У него не было способности иметь этого сердца слышащего. Он не был новым творением. А вам об этом не нужно молиться, потому что в день, когда вы родились свыше, у вас появились уши, которые слышат Бога. У вас появилась способность знать голос Бога. И Иисус что говорил? Овцы мои будут молиться о том, чтобы я дал им сердце слышащее. Нет. Овцы мои, овцы мои, овцы мои, овцы мои, они будут знать, они будут знать, они будут слышать мой голос. И за другим они не будут идти, у них будет внутри способность различать, где дьявол, а где Бог. Понимаете, насколько замечательное положение, в котором мы находимся с вами. А когда христианин берет эту молитву и молится, это огорчает Бога. Это неправильно. А почему так происходит? Он не имеет способности верно разделять. У него нет способности указывать самому себе на различие. Да? Соломон, молодец. Но я лучше. Потому что когда Иисус пришел, помните, что он сказал? Здесь больше Соломона. Слышите? И мы с вами больше Соломона. Аллилуйя. А смотрите, пост и молитва. Пост и молитва. Очень часто использовался вот какой подход. Если церковь постилась, или христианин лично постился, он открывал 58 главу Исаии и читал, что нужно сделать для того, чтобы голос человека был услышан на высоте. И накорми голодного, развяжи узы ярма и так далее и тому подобное. Почему? Потому что в том завете, в котором люди постились, это было необходимым условием для того, чтобы Бог услышал их. Вот, да, какие-то элементы мы можем брать сегодня. Но суть вот какая. Основанием для того, чтобы мой Бог услышал меня, не есть моя благотворительность. Основанием для того, чтобы мой Бог услышал меня, есть искупительная жертва Иисуса Христа. И поэтому, когда я молюсь, я не показываю Богу вот эти вещи. Господь, я накормил голодного. Господь, я сделал то, я сделал так. Теперь ты услышь, теперь ты ответь мне. Я заслужил. Нет, если я в Новом Завете буду молиться так, это будет преградой. Это будет препятствием для получения. Но что там это было сильно. И теперь, понимая, как мне функционировать в Новом Завете, что я могу прийти и сказать: «Отец, спасибо тебе за жертву Иисуса Христа, которая является основанием для ответа в эту ситуацию, о которой я буду молиться. И я совершенно уповаю на то, что сделал ты, Иисус. И на основании этого я объявляю пост». Понимаете? Вот основание. А смотрите еще, что очень сильно влияет. Вы знаете, сегодня есть, ну, скажем, такое неправильное, и объясню, в чем неправильно. Неправильное такое отношение к еврейскому народу. То есть, и с одной стороны, антисемитизм – это неправильно, но с другой стороны, знаете, ну вот ну, такое чрезмерное, знаете, поклонение уже не Богу, а израильскому народу. И вот можно слышать, у нас, знаете, у нас в церкви есть люди, которые служат вот, в разных миссиях, которые помогают еврейскому народу выехать. Вот. И вот поначалу эти люди приходили и говорили: «Пастор, если мы будем помогать евреям, Бог благословит нас». Да, это правильно. Да, об этом говорится. И смотрите что. Но я скажу по-другому. Мы благословенны не из-за того, что мы помогаем израильскому народу. И сейчас я не говорю, что не нужно помогать. Услышьте меня правильно. И не сделайте из этого какую-то лжедоктрину. Смотрите, что мы знаем. То, что мы знаем. То, что мы знаем, что мы благословлены на основании завершенной работы Иисуса Христа. А евреям вы помогаете? Конечно. Но мы помогаем им не для того, чтобы Бог благословил нас. Потому что в Новом Завете Бог благословил нас исключительно из-за совершенного Иисуса. Мы уже благословлены. Нам не нужно зарабатывать благословение. Мы помогаем евреям не для того, чтобы Бог нас благословил, а потому что мы знаем, что они являются корнем, а мы ветви. Мы помогаем им. Почему? Потому что их отступление, оно принесло благословение нам, как язычникам. Потому что если бы они не отступили, мы не могли бы. Да, мы понимаем это. Мы помогаем евреям. Почему? Потому что мы благодарны этому народу. Потому что через этот народ осуществился план спасения всего человечества. Именно этот народ, именно из этого народа родился Мессия. Этот народ дал Мессию, родил Мессию. Конечно, мы благодарны. Конечно, у нас есть правильное отношение к еврейскому народу. Конечно, мы не превозносимся над ними. И мы не говорим, что церковь выше. Нет, мы почитаем этот народ, уважаем этот народ. Но мы верно разделяем слово истины. И что? И мы понимаем это. Амин. 1 Коринфянам 3 глава 11 стих. 1 Коринфянам 3:11. Посмотрите, я хочу как бы подвести небольшой итог. Ибо никто, слышите, никто не может положить другого основания в Новом Завете, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Точка. Если я буду два раза в неделю поститься, это будет полезно, но это не будет основанием для ответа на молитву. Если я буду помогать евреям, это полезно, это правильно, это нужно, но это никак не будет основанием. А если вы начнете ставить это в основание, наоборот, вы будете с таким отношением препятствовать проявлению ответа. Понимаете? Вот поэтому вот практически, друзья, наглядные примеры. И таких очень много, очень много. Вот, то есть в церкви Нового Завета мы не можем положить другого основания. Бог не благословляет нас из-за большого количества молитв, постов. Бог не благословляет нас из-за больших пожертвований. Окна небесные не открываются десятиной. Они открыты Христом. О, спасибо, пастор Александр, десятину не нужно давать. Нужно, нужно. Мы даем десятину. Но мы даем не для того, чтобы Бог благословил нас, а потому, что мы благословлены Богом, и поэтому мы даем. И в принципе, первое даяние десятины, оно было именно таким образом осуществлено. Смотрите, я в двух словах расскажу вам. Идет Авраам после победы. Он победил 4 царей, 4 армии, которые имели потенциал победить 5 армий. И он с пастухами победил их. Павел. И он с пастухами победил их. И вот момент, смотрите. Навстречу выходит Мелхиседек. Кто первый здесь? Авраам? Нет, он ничего не собирается давать. У него нет никаких идей. И смотрите, что делает Мелхиседек. Он благословляет Авраама. И он говорит: Авраам, ты благословен от Бога Всевышнего. И что еще делает Мелхиседек? Он вынес хлеб и вино, или прообраз завершенной работы Христа. И вот представьте, он держит, ну вот как причастие, да, мы держим. Вообще, что такое причастие? Причастие – это то, что мы говорим. Мы говорим: люди, вы благословлены на основании вот этого тела ломимого за вас, на основании этой пролитой крови, которую мы держим. И вот смотрите, Мелхиседек вынес хлеб и вино, он проповедует Евангелие, то есть через века это мощное духовное действие было. И когда Авраам начинает видеть: вау, да, я благословен не из-за своих дел, из-за своей мудрости или людей, я благословен от Бога Всевышнего. Бог благословил меня. И смотрите, что он дает десятину. То есть десятина – это моя реакция на благословение. Знаете, кто не дает десятину? Люди, которые не понимают, что они благословлены Богом. Человек, который не понимает, что он благословен Богом. Человек, который не понимает, что через пролитую кровь Иисуса, через ту жертву, которую он принес, он благословен. Знаете, такой человек не дает. Но кто дает? Человек, который видит: я благословен. И что? Он дает. Он выражает почтение на почтение, которым Бог его почтил. Потому что даяние десятин, друзья, это выражение моего почтения к тому почтению, которым Бог почтил меня. Итак, смотрите, никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Вот, и если это какой у нас 11 стих, да? А если выше почитать, смотрите, Павел говорит: «Все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». И смотрите, «и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Видите, другая праведность. Он говорит, если мы в Новом Завете хотим быть успешными, нам нужно не просто играть на шарманке. Я говорю, знаете, вот обратите внимание, как некоторые христиане молились. И я молился так. Знаете, это как шарманку берешь и поехал. Господи, ты же знаешь, как я тебя люблю. Боже, ты же знаешь мою верность к тебе. Боже, ты же знаешь, как я приношу десятины пожертвования. Боже, ты же знаешь, каждое воскресенье я в церкви. И человек перечисляет, играет на этой шарманке, и потом: дай мне. Когда-то я так молился, и Бог слушал и задал мне вопрос: Александр, а зачем ты это рассказываешь? Ведь вот эти вещи в Новом Завете, они наоборот препятствие, потому что в Новом Завете я не реагирую на все это. В Новом Завете, если ты говоришь: Отец, во имя Иисуса Христа я прихожу к тебе. Но вам нужно знать, что значит ваше провозглашение во имя Иисуса. То есть, говоря во имя Иисуса, вы говорите не какую-то мантру, не какое-то заклинание. Говоря во имя Иисуса, вы Вот какой смысл вкладываете. Отец, я прошу тебя на основании того, что сделал Иисус. Дай мне. И знаете, что отец говорит? Да, на основании этого могу дать. А как на основании того, что я верный тебе? И мы не говорим сейчас, друзья, что нам не нужно быть верными, что нам не нужно молиться, что нам не нужно в церковь ходить. Я не об этом говорю. И ну, давайте будем верно разделять и это. Понимаете? То есть, вот что является основанием. Аминь. Слава Богу. У нас есть еще 4 минуты. Давайте еще один пример хотя бы прочитаем. У нас нет времени. Хорошо было бы, может, даже один день посвятить тому, чтобы читать Писание через призму праведного сознания, а не через призму греховного сознания. Я вспоминаю, как мне была подарена Библия. Это в начале 90-х, это 92-й год. И знаете, тогда Библии не было вообще, сложно было найти. А мне подарили маленькую, и с замочком, в коже. Это было такое потрясающее событие, потому что это был дефицит страшный. И вот я радовался. Но когда я пришел домой, открыл, до этого уже читали эту Библию и уже подчеркивали. И знаете что? Я опечалился. Почему? Потому что я не смог читать ее. Это была испорченная Библия. Вы спросите, как можно испортить Библию? Можно, если ее читать через призму греховного сознания. Библию нужно читать через призму праведного сознания и видеть то, что нужно видеть. Что я имею в виду? И там были подчеркнуты, знаете, так выделены ярко. Там, допустим, я не человек, я червь. Знаете, выделено. Там праведник едва улыбнется. Знаете, там выделено, это откровение, понимаете? И вот подобные места Писания. Лучшее время. Труд и болезнь. И болезнь это там, вообще. Понимаете? То есть, все места Писания были выделены, такого плана. Я огорчился, я сказал, Бог, я так рад был этой Библии, но я не хочу, я не буду читать ее. Даже тогда, не будучи, наученным, как сегодня, где-то внутри моя внутренность, потому что, братья и сестры, способность верно разделять слово истины есть внутри вас. И я не учу вас верно разделять. Знаете, что я делаю? Я поднимаю эту способность, которая есть внутри вас. Я просто бужу эту способность. Она есть внутри вас. И вот один из принципов того, как правильно читать Писание, Писание нужно читать через призму праведного сознания, а не через призму греховного сознания. Потому что, понимая это, вы также поймете, как искажается Слово Божье и как создается религия. Религия – это продукт искаженного Слова Божье греховным сознанием человека. Я еще раз скажу, религия – это произведение греховного сознания человека. Но христианство – это продукт, интерпретации Слова Божьего праведным сознанием. Аллилуйя. Давайте все-таки 2 минуты. Я скажу, чтобы мы начали. Вы помните, в книге Откровения есть одно место Писания, это вторая книга Откровения с 1 по 5 стих. И вот здесь к ангелу Ефесской церкви обращается Бог и говорит: «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Вспомни, откуда ты не спал, покайся, твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». И вот смотрите, это место Писания было конкретно интерпретируемо неправильно. Почему? Потому что оно было в большей мере интерпретируемо, первое, греховным сознанием, и второе, неспособностью верно разделять слово истины, указывая на различия. И вот смотрите, если человек не имел способности верно разделять слово истины, и он не знал, что в Новом Завете есть одна новая заповедь, какая? Любить ближнего, как Христос возлюбил нас. А если человек имел представление, что есть две заповеди, и первая заповедь – ты должен любить Бога. И вот смотрите, что это произвело? Это произвело вот что, что человек неправильно интерпретировал это место Писания. И где написано «ты оставил первую любовь», большинство христиан интерпретировало, как они оставили, ну, охладели в своей первой любви. Но даже в оригинальном тексте написано «ты оставил первую любовь». А знаете, что такое первая любовь? Бог говорит: «это моя любовь к тебе». Ты перестал концентрироваться на моей любви. И в оригинальном тексте так и написано: ты оставил агапе, не свою любовь ко мне, а ты оставил мою любовь к тебе. Ты перестал концентрироваться на моей любви к тебе. И смотри, в чем твоя проблема. Твоя проблема в том, что ты начал концентрироваться на делах и переносить упование на дела, которых много у тебя хороших. Понимаете? И вот неправильная интерпретация. И видите, кто помог в этом? Греховное сознание. Потому что греховное сознание фокусирует наше внимание на наших делах. Ой, я потерял первую любовь. Но праведное сознание, оно говорит: да, ты убрал из фокуса то, как Он любит тебя. Ты перестал концентрироваться на том, как Он возлюбил тебя. Потому что Его любовь первая, Его любовь прежде. Он прежде возлюбил нас. Аминь. И что? И наша любовь, она идет второй. И поэтому, когда Бог говорит здесь, что Он говорит? Он говорит: я прошу тебя, держи в фокусе мою любовь к тебе. Не концентрируйся на своей любви ко мне. Во-первых, концентрируйся на том, как я люблю тебя. И если в твоем фокусе будет моя любовь к тебе, твоя любовь к ближним будет так же сильна, и ты будешь в правильном состоянии. И в том месте, где сдвину светильник, также не говорится: уберу тебя, выброшу тебя. Знаете, там говорится: я поправлю твой светильник. Но так может видеть праведное сознание, а греховное сознание, оно видит по-другому. Вы знаете, я даже часто в церкви говорю: ну так, к примеру, сестра, зайди в кабинет, нужно поговорить. Я смотрю, сестра побледнела. И она заходит: пастор, все нормально. Я говорю: а чего ты так? Я, да, позвал тебя, я хочу благословить. Фух, она говорит: а я думала, что-то не так. Видите, что в ней думала не так. Знаете, греховное сознание. Посмотрите, как люди просыпаются, если в 3 часа ночи звонит телефон. Ой, наверное, что-то случилось. А почему вы так? Праведное сознание, знаете как? О, в 3 часа ночи звоночек. Кто-то не спит, кому-то не спится. Студия приходит. Аллилуйя. Амен. О, алло. И мы радостно берем трубку. Они так, алло, да, а что? Понимаете, не действуйте на основании греховного сознания. Действуйте на основании сознания праведности, потому что вы праведники. О, спасибо вам, что немножко задержались. Мы передвинем перерыв. Сейчас перерыв, и после перерыва продолжим. Спасибо.